Добрый день. Знаете, есть такой, с одной стороны, очень глубокий вопрос, с другой стороны, вопрос, который вызывает некоторое раздражение. Вопрос касается значимости в нашей жизни. Что дает нам значимость? Что делает нас ценными? Вот если вы думаете, например, о том, что вы пришли в церковь, вы пришли в общину, да, что дарит вам ценность в общине? Или что дарит вам ценность в этом мире? Почему вы можете гордо держать голову поднятой высоко? Что дает вам это чувство? Потому что с самого момента рождения у нас есть целая система, которая помогает нам получить эту значимость. У нас есть целая система, которая помогает нам оценить, насколько мы вообще достойны существования. У нас есть оценки в школах. После оценок в школах у нас есть цвет диплома. У кого красный диплом? Есть кто-нибудь, у кого красный диплом? Есть несколько человек. Я просто так поднимаю руку, у меня не красный диплом, на всякий случай. А вообще у меня и красного диплома в институте не было, и красного диплома в семинарии у меня тоже не было. Но зато в семинарии мне преподавательница иврита и Ветхого Завета сказала, что, ты знаешь, те, кто учится на одни пятерки в семинарии, у них какие-то серьезные психологические проблемы, поэтому им нужно сразу вот обращаться к психологу после окончания семинарии. Поэтому у меня не было одних пятерок в семинарии. У нас есть резюме, которое доказывает, что вот то, что мы совершили к сегодняшнему дню, все это видимые способы доказать свою состоятельность. А что, если этого нет? Или что, если мы теряем это? Может показаться, что вопрос этот достаточно общий, абстрактный, философский. Где-то полтора года назад в моей семье произошла трагедия. Один из близких друзей моих родителей умер. И в течение нескольких месяцев мы не могли докопаться до причины, что произошло, почему, то есть как он скончался. Потому что человек был достаточно не старый, не пожилой, то есть ему рано было умирать. И постоянно люди, которые знали о том, что произошло, отсылали к другому человеку. То есть они говорили о том, что поговори с ним, не давали ответ напрямую. И потом, наконец, мой отец сказал, что его друг покончил жизнь самоубийством. Я не мог этого понять, потому что я знал этого человека. Это был жизнелюбящий, это был радостный, это был удивительный человек, которого уважали все вокруг. Отец сказал, что он потерял работу. Он чувствовал себя обузой в своей семье. И потом он просто покончил жизнь самоубийством. Потому что он больше не мог найти причину, что дарит ему ценность в этой жизни. Он расстался с жизнью, потому что не было больше ничего, что оправдывало его существование. Вот это вот слово «оправдание». Не было ничего, что оправдывало его существование. Сидни Поллок незадолго до своей смерти, знаменитый режиссер, говорит о том, что каждый раз, когда я заканчиваю новый фильм, я понимаю, что заработал себе еще один день жизни. Незадолго до своей смерти в интервью журналу он говорит о том, что каждый раз, когда я заканчиваю кинокартину, я понимаю, что у меня есть право на существование. Это то, что понимает любой спортсмен, то, что понимает любой певец, актер, что каждый раз, когда ты выходишь на сцену, каждый раз, когда ты соревнуешься, каждый раз, когда ты выкладываешься на полную катушку, вот тогда у тебя есть право существовать. Каждый раз, когда я заканчиваю новый фильм. Нам всем жизненно необходимо оправдание своего существования. Нам всем жизненно необходимо понимать, откуда у нас вот это вот право жить, существовать, получать ту зарплату, которую мы получаем. Каждому из нас. И когда ночью Никодим приходит ко Христу, он в том числе ищет ответ на этот вопрос. Удивительно, что история прерывается до того, как он получает ответ на этот вопрос. Христос рассказывает ему о возрождении, о том, что он должен переродиться, он должен родиться свыше. Но потом Иоанн напоминает каждому из нас, в том числе вот об этом оправдании. В своем толковании, в своем комментарии вот этой встречи Иисуса с Никодимом, Иоанн произносит следующие слова. «Почтение Господа и снова Его, давайте встанем сейчас и прочитаем, ибо попробуем сегодня одну новую вещь». После того, как мы прочитаем Священное Писание, я скажу такую новую литургическую вещь. Я скажу, это Слово Божие, это будет сигналом для вас, вы должны будете ответить, слава Богу за это. Достаточно просто, да? Давайте попробуем. Евангелие от Иоанна, 3 глава, начиная с 16 по 21 стих. Ведь Бог так полюбил этот мир, что отдал Своего единственного Сына, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Бог послал Сына в мир не за тем, чтобы осудить мир, но чтобы спасти его через Сына. Верующий в Него не будет судим. Кто же не верит, тот уже осужден, потому что он не поверил во имя единственного Сына Божьего. Суд заключается в том, что в мир пришел свет, но люди полюбили тьму больше, чем свет, потому что их дела злы. Ведь каждый, кто делает зло, ненавидит свет и не идет ко свету, чтобы не обнаружились его дела. Но кто живет поистине, тот наоборот, идет ко свету, чтобы было ясно видно, что его дела совершенны Господу. Это Слово Божие. Давайте помолимся. Господь, мы приходим к Тебе и просим Тебя, Отче, о том, чтобы Ты помог нам сегодня увидеть всю полноту Твоего оправдания, чтобы Ты помог нам увидеть все то, что происходит в момент, когда мы приходим к Тебе и доверяем свою жизнь Тебе, каким кардинальным, существенным образом преображается абсолютно все в нашем бытии. Мы все возносим во имя Твое, во имя Иисуса Христа мы молимся. Аминь. Садитесь, пожалуйста. В прошлый раз, когда мы начали говорить с вами о спасении, вот этот вот процесс спасения, когда начинается все с призвания Божьего. После призвания мы говорим, перед призванием идет предизбрание, после предизбрания идет призвание, после призвания происходит возрождение. Это все работа Бога. Это все дает нам право говорить о том, что Евангелие не является добрым советом. Это не совет о том, как себя вести. Это весть о том, что Бог уже сделал в нашей жизни. Он предизбрал, Он призвал, Он возродил. И вот после того, как Он возродил, после того, как происходит вот это таинственное действие в сердце человека, которое мы до конца не понимаем, после этого нового рождения, рождения свыше, наступает покаяние. Когда мы отвечаем на Божий призыв, когда мы просим Его войти в нашу жизнь, изменить нас, преобразить нас. И вот после этого покаяния происходит оправдание. Мы оправданы. Евангелие не дает совета. Оно говорит о том, что уже произошло. В прошлый раз мы говорили о том, что это не добрый совет, это благая весть. Сегодня мы поговорим о том, что как раз кто-то оправдан, а кто-то все еще оправдывается. Те, кто оправдан, они понимают, что оправдание дарит жизнь. Оправдание стоит жизни. Оправдание, мы очень-очень много внимания уделим сегодня как раз аспекту применения. Оправдание преображает жизнь. Есть те, кто принимают эти истины, и те оправданы. А есть те, кто отвергают их и оправдываются, как могут, за свое существование. Есть те, кто оправдан. Есть те, кто оправдывается. Давайте посмотрим самое начало вот этого комментария. Комментарии Иоанна. Бог послал Сына в мир не за тем, чтобы осудить, но чтобы спасти Его через Сына. Верующий в Него не будет судим. Кто же не верит, тот уже осужден, потому что не поверил во имя единственного Сына Божьего. Что означает, что оправдание дарит жизнь? Начинается все с того, что мы привыкли видеть Бога определенным образом. Мы привыкли видеть Бога как такого злобного, постоянно раздраженного судью, который осуждает всех и вся. Иоанн, комментируя слова Христа, говорит о том, что начинается все как раз с того, что Бог пришел в этот мир не судить. Начало спасения, начало благодати, начало Евангелия в том, что Бог пришел не судить. Бог пришел дать жизнь. Бог пришел подарить жизнь. Оправдание – это юридический термин. Вот прежде всего, оправдание – это юридический термин, который описывает процесс обретения праведности, то есть правильных взаимоотношений с Богом вертикальных и правильных взаимоотношений с людьми – праведность. И второе – это то, что благодать оправдывает нас. Уэйн Груден в своем систематическом богословии пишет: «Оправдание – это мгновенный юридический акт Бога, в котором Он рассматривает наши грехи как прощенные». Праведность Христа делает нашей и провозглашает нас праведными в Его очах. Оправдание дарит жизнь. Вот первое, с чего начинается, это то, что когда мы принимаем Христа, оправдание дарит нам жизнь. В послании к римлянам апостол Павел описывает это следующим образом. Но сейчас, независимо от закона, Бог открывает людям ту праведность, о которой свидетельствуют закон и пророки. Праведность от Бога дается через веру в Иисуса Христа всем, кто верит, потому что нет различия, так как все согрешили, все лишены славы Божьей, и все получают оправдание даром по благодати, Мы не заслуживаем оправдания, мы получаем его даром по благодати, через искупление, которое в Иисусе Христе. Его поставил Бог кровавой искупительной жертвой для всех, кто верит. Так Бог пожелал проявить свою справедливость и простить людям грехи, совершенные прежде. Он долго терпел, чтобы сейчас показать свою праведность. Он сам праведен и оправдывает того, кто верит в Иисуса Христа. Оправдание дарит жизнь. Начинается все с этого. Почему это происходит? Первое, то, что описывает Павел, оно дается даром. Оно дается даром, потому что все согрешили. Никто не в силах заработать свое оправдание. И мы по-разному смотрим. Кто-то говорит о том, что, ну да, может быть, я такой плохой человек, но я чуть-чуть нашел в себе моральной чистоты и нравственности для того, чтобы покаяться перед Богом, поэтому я теперь хороший человек. Нет. Другие говорят о том, что да, я, может быть, плохой человек, но я хожу регулярно в церковь, я каким-то образом зарабатываю вот это вот спасение, получаю его. Нет. Даром. Абсолютно бесплатно. Даром. Это первое, о чем говорит Павел. Второе, оно дается верой, потому что нет различия между нами. Любой, кто доверяет Богу, любой, кто отдает свою жизнь в руки Бога, оправдан. Оно гораздо больше, чем прощение. Мы смотрим на оправдание, и мы думаем порой об оправдании с точки зрения вот, да, чисто юридического термина. Вы появляетесь перед судьей, судья говорит, вы прощены, вы можете идти. Оправдание гораздо больше, чем прощение. Оправдание – это не то, что мы пришли перед судьей. Он сказал, что вы прощены, вы можете идти. Оправдание – это когда мы приходим перед судьей. Он говорит, вы прощены, и теперь у вас есть доступ к Богу. Теперь у вас есть доступ к Небесному Отцу. Теперь вы можете войти в святая святых. Теперь, задумайтесь на мгновение, Бог говорит о том, что я смотрю на вас так же, как я смотрю на своего Сына Иисуса Христа. Весь смысл того, что происходит на кресте, заключается в том, что все то, что сделали мы, ложится на плечи Христа. И теперь все то, что сделал Он, становится доступным каждому из нас. Абсолютно все. То, что Он был верен Отцу до конца, Отец смотрит теперь на каждого из нас и говорит, «Ты был верен мне до конца». То, что Христос любил Отца, Отец смотрит теперь на нас и говорит, «Ты любил меня». Все то, что Христос сделал, вот вся Его праведность, все Его поступки, все то, что оправдывало Его существование, теперь принадлежит нам. Вот смысл оправдания. Это не просто прощение. Это не просто процесс, когда мы обретаем прощение за то, что мы совершили, за то, чего мы, может быть, не сделали, хотя должны были сделать, или за те вещи, о которых мы даже не думали. Это не просто прощение, это обретение праведности Христа. Правильные взаимоотношения с Богом, с людьми, которые принадлежали Христу, теперь принадлежат нам. Оправдание гораздо глубже, чем мораль и нравственность, потому что нравственности просто мало. Оправдание – это не то, что теперь Бог очистил меня, и теперь вот я должен зарабатывать свое спасение, отрабатывать то, что Бог дал мне. Очень многие из нас смотрят на это именно таким образом. Мы поговорим сегодня о том, как порвать вот этот вот цикл. Грешишь, каешься, грешишь, каешься, грешишь, каешься, грешишь. И в принципе уже не хочется каяться, потому что ты каешься постоянно в одних и тех же грехах. И ты думаешь, ну как-то уже не смешно. Оправдание больше, чем мораль. Больше, чем нравственность. Оправдание не говорит нам о том, что теперь мы должны что-то делать для Бога. Оправдание говорит о том, что Христос уже сделал все, что мы должны были сделать для Бога. Именно в этом смысле оправдание дарит жизнь. Именно в этом. Потому что проблема в том, вот Фрэнсис Шейфер очень хорошо сказал, если вы не религиозный человек, если религия как-то чужда вам, вот весь этот разговор, там, 10 заповедей, праведность, то есть вообще снова праведность, как-то у вас мурашки по телу бегут, потому что снова такое непонятное. Если вы не религиозный человек, Фрэнсис Шейфер предлагает, говорит, представьте себе на мгновение, что всю свою жизнь вы ходите с магнитофоном. Всю свою жизнь каждое ваше слово записывается. И каждый раз, когда вы судите другого человека, вот этот суд, он записывается. И потом, в конце вашей жизни, судить вас будут не по стандартам Бога, забудьте по стандартам Бога. Вы не верите в них. Судить вас будут по вашим стандартам. По тому, как вы судили. Судить вас будут по тому, что вы говорили. Всю жизнь с магнитофоном и в конце жизни – это ваш суд, это ваши стандарты, это ваши критерии. И в принципе, касается это верующих, неверующих, всех, без различия. Это наши критерии. Это не суд Божий. Проблема как раз в том, что нам очень сложно оправдаться. Не потому, что мы плохие люди. В принципе, каждый из нас, сидящий здесь, в зале сегодня, очень хороший человек. Ну, если сравнивать с очень плохими людьми, мы все очень хорошие люди. Мы не плохие люди. Проблема не в том, что мы плохие люди, проблема в том, что каждый из нас знает, что он может быть гораздо лучше. Вот в чем проблема. Что каждый из нас, когда мы думаем о нашей жизни, когда мы думаем об оправдании нашего бытия, каждый из нас думает о том, что я мог бы быть добрее, я мог бы быть более щедрым, я мог бы больше времени уделять детскому служению в церкви. На всякий случай реклама такая. Каждый мог бы уделять больше времени детскому служению в церкви. Я мог бы. Поэтому нам становится тяжело оправдать себя. Поэтому нам так хочется вот этих вот правильных отношений с Богом и с другими людьми. И чем дальше, тем сложнее. Чем взрослее ты становишься, чем старше ты становишься, тем больше, тем сложнее тебе оправдать свою жизнь. Оправдание дарит ее. Оно больше, чем прощение. Оно глубже, чем моральная чистота, чем нравственность. Гораздо, гораздо больше. Вот кто-то оправдан, а кто-то все еще оправдывается. Суд заключается в том, что в мир пришел свет, но люди полюбили тьму больше, чем свет, потому что их дела злы. Ведь каждый, кто делает зло, ненавидит свет и не идет ко свету, чтобы не обнаружились его дела. Но кто живет по истине, тот, наоборот, идет ко свету, чтобы было ясно видно, что его дела совершенны в Боге. Я не знаю, какие эмоции вы испытываете, когда вы смотрите на этот отрывок. У меня всегда, то есть как-то вот Иоанна 3,16, понятно, все, что происходит дальше после Иоанна 3,16, каждый раз, когда Иоанн начинает говорить «свет», «тьма», «полюбили тьму», «ненавидят свет», мне всегда это было непонятно. Я всегда как-то думал, хорошо, вот Бог полюбил мир, отлично. Бог пришел в этот мир, чтобы не судить, отлично, это понятно. Вот весь разговор, свет, тьма, в начале Евангелия от Иоанна то же самое, не совсем понятно. Вспомните вот этот пример с магнитофоном. Каждый из нас знает, как мы судим других. Каждый из нас знает, что мы не можем выстоять перед этим судом. И тогда мы начинаем прятаться. И тогда мы начинаем надевать маски. И тогда мы начинаем жить неискренне. Тогда мы начинаем надевать какую-то личину. Мы прячемся во тьме, потому что во тьме, в сумерках, не видно, кто ты такой на самом деле. Мы не любим свет, потому что мы не понимаем до конца оправдания. И если только мы поймем оправдание, мы начнем жить в свете, потому что каждое наше дело совершенно в Боге, у нас есть праведность Христа, мы начнем жить в свете. Мы перестанем прятаться, мы станем настоящими людьми. Не просто моральная чистота, не просто прощение. Гораздо больше, гораздо глубже. Мы получаем доступ к Отцу. Все регалии Христа становятся нашими. Все награды Христа становятся нашими. Все наследие Христа становится нашим. Мы Его сонаследники. Не просто моральная чистота. Праведность, которой не было. Оправдание стоит жизни. Естественно, что все это не просто так. Мы все понимаем, что в мире кто-то должен все время платить. Все равно не бывает, поговорку, бесплатный сыр, только мышеловки. Ты понимаешь, что все равно кто-то когда-то за все это платит. То же самое здесь. Бог не может просто закрыть глаза на нашу жизнь, на то, как мы судим себя и как мы судим других. Знаете, что? Забавно подумал о том, что иногда, когда разговариваешь с людьми, которые еще не доверили свою жизнь Христу, они говорят о том, что, ну да, Бог может простить меня, но я простить себя не могу. Но если мы не можем простить себя, то и Бог не может простить нас. Вот для того, чтобы Бог мог простить, Христос умирает на кресте. Ведь Бог так полюбил этот мир, что отдал своего единственного Сына. Он отдал его. В следующее воскресенье мы будем говорить о сиротах. Вопрос, который задает любой сирота. Почему я? Почему меня бросили? Почему мои родители меня бросили? Почему они меня оставили? Любой сирота, который хочет найти своих родителей, посмотреть им в глаза и сказать, единственный вопрос, почему вы меня бросили? Последний вопрос, который задает Христос на кресте. Авва, лама савахтани. Отче, Отче, почему ты меня оставил? Он отдает своего сына. Послание к римлянам. Его поставил Бог кровавой, искупительной жертвой для всех, кто верит. Так Бог пожелал проявить свою справедливость и простить людям грехи, совершенные прежде. Кровавой, искупительной жертвой. Оправдание не только дарит жизнь. Оправдание стоит жизни. Знаете, Мартин Ллойд-Джонс очень интересно описывал свои переживания, когда он сталкивался с людьми, рассказывал им о Христе, рассказывал им об оправдании. Он пишет следующее в своей книге «Духовная депрессия, ее источники и пути лечения». «У меня есть простой тест, помогающий все сделать предельно практичным. После того, как я рассказал о пути Христовом кому-нибудь, я говорю, готовы ли вы стать христианином?» И делаю паузу. А потом продолжаю. «В чем же загвоздка? Почему вы медлите?» Так часто в ответ я слышу, я недостаточно хорош, не уверен, что я смогу стать христианином. Во мгновение ока я осознаю, что бесцельно потратил свое время, ведь они все еще думают о себе, о том, что они должны что-то сделать. Согласитесь, звучит вполне смиренно. Не думаю, что я достаточно хорош. Но эта фраза и есть всякое отрицание веры. Сама суть христианской веры в том, что он достаточно хорош. Он имеется в виду Бог. Он, Христос, достаточно хорош, а я уже в нем. До тех пор, пока вы говорите, я недостаточно хорош, вы отрицаете Бога, вы отрицаете Евангелие, вы отрицаете саму суть веры, и вы никогда не обретете счастье. В какие-то периоды времени вам будет казаться, что вы добрый человек, а в другие вы будете уверены в обратном. Все время вас будет бросать то вверх, то вниз. Могу ли я объяснить все еще проще? Неважно. Опустились ли вы на дно, до врат ада? Не имеет значения, виновны ли вы в убийстве и прочих самых порочных грехах с точки зрения оправдания. Все это совершенно не имеет значения для Бога. Вы не более безнадежны, чем самый нравственный и моральный человек на земле. Вы не более безнадежны, чем самый нравственный и моральный человек на земле. Последнее. Оправдание изменяет жизнь. Как раз вот это вот применение, о котором мы больше всего и будем говорить сегодня. Потому что так часто, когда мы говорим о Евангелии, когда мы говорим о благой вести, да, для тех, кто верующий, то тем более давно верующий, очень легко выключиться. То есть, знаете, такое ощущение, как вот слово Евангелие служит таким выключателем. То есть произносится Евангелие, все, люди выключаются сразу. Потому что, ну, Евангелие это для тех, кто пришел в первый раз в церковь. Евангелие – это для моих друзей, которых я не привел в церковь. Ну, так хотел бы привести их сегодня, если бы я только знал, что сегодня будут говорить о благой вести и о Евангелии. И все, дальше следующий час проходит мимо. Оправдание кардинально преображает жизнь каждого из нас. Оправдание касается каждого из нас, каждого, кто доверил свою жизнь Богу. Послание к римлянам, та же, 3 глава, стихи 27-28. Итак, что же с нашей похвальбой? Чем мы хвастаемся? Ну, я понимаю, мы все, опять-таки, да, мы все очень хорошие люди, поэтому мы не хвастаемся. То есть у нас, как бы, похвальбы нет, ну, просто есть вещи, за которые, да, вот, опять-таки, духовная формулировка. Я не горжусь, я просто очень благодарен Богу за это. Вот что с нашей похвальбой? Она исключена. Каким законом? Законом дел? Нет. Законом веры. Мы утверждаем, что человек получает оправдание верой, независимо от соблюдения закона. Мы все пойманы вот в этот цикл. Согрешил, покаялся. Согрешил, покаялся. Согрешил, покаялся. Согрешил. Господи, я каюсь, и я знаю, что мне нужно поступать лучше в следующий раз. Честное слово, буду стараться больше. Оправдание разрывает этот цикл. Посмотрите на мгновение, не на собственный грех. Посмотрите на мгновение на то, чем мы хвалимся. Чем мы хвастаемся. Что придает нам значимость. Наше образование, наше происхождение, наша работа, красота. Мне очень легко не гордиться красотой. Наши достижения. Что если всего этого не будет завтра? Что является нашей похвальбой? Что если завтра вот этих вещей не будет? Что если их нет? В послании к филиппийцам, 3 глава, стихи с 4 по 9, апостол Павел пишет следующее. Откройте, пожалуйста, вместе со мной этот отрывок. Это, в принципе, знаменитые строки, но давайте посмотрим на них. Апостол Павел говорит о своей похвальбе, о том, что хвалиться ему, по сути, есть чем. У него очень много вещей, которыми он может хвалиться. Послание к филиппийцам, начиная с 4 стиха. Павел пишет: «Кстати, у меня основание полагаться на подобные ритуалы больше, чем у кого-либо. Я был обрезан на 8-й день от рождения, происхожу из израильского народа, из племени Вениамина, я еврей из евреев, и говорю об исполнении закона, я фарисей, я ревностно преследовал церковь, и если говорить с точки зрения законнической праведности, я беспорочен. Но все это я считал преимуществом тогда, сейчас, ради Христа, считаю помехой. И не только это, но все прочее я считаю помехой в сравнении с бесценным познанием моего Господа Иисуса Христа. Ради Него все остальное в мире потеряло для меня свою ценность. И все я отбросил ради приобретения Христа, ради того, чтобы быть с Ним и не иметь уже своей праведности по закону, но иметь праведность, которую человек получает от Христа, праведность, которая приходит от Бога по вере. Все остальное, апостол Павел говорит, является для меня мусором, является для меня ссором. Если дословно переводить это слово, он говорит, что все остальное является для меня навозом. Я хочу знать только праведность. Он говорит о том, что я не горжусь своей религиозной принадлежностью, я не горжусь своим образованием, я не горжусь своей безгрешностью. Очень сложно нам не гордиться своей безгрешностью, тем более, если ты действительно безгрешен, тем более, если ты действительно все делаешь правильно. Павел говорит, я не горжусь этим. В послании к Галатам он пишет, я же не хочу хвалиться ничем, кроме креста Господа нашего Иисуса Христа, на котором для меня распят мир, и я распят для мира. Он говорит о том, что система ценностей этого мира более не придает мне значимости. Он говорит о том, что значимость этого мира более не придает мне ценности. Моя ценность, моя праведность во Христе, в Его жертве на кресте. Моя праведность в Нем, в Его оправдании, моя ценность. Вот в этом все. Во втором послании к Коринфянам, в 10 главе, стихи 17-18. Пусть тот, кто хвалится, хвалится Господом. Бог одобряет не того, кто хвалит сам себя, а того, кого хвалит Господь. Вот с практической точки зрения, да, потому что я понимаю, что очень сложно, что значит хвалиться праведностью Христа, а не хвалиться своими собственными достижениями. Праведность Христа где-то там, а достижения вот они, в резюме. Все выглядят очень хорошо в резюме. Вспомните детский сад. Вспомните, когда вы рисуете что-то в детском саду, и вас хвалит преподаватель. И вы чувствуете просто одобрение, вы счастливы, вы довольны, а потом вы приходите домой, и вас хвалит отец. Или вас хвалит мама. И вы на седьмом небе от счастья. У вас совсем другие эмоции. И в принципе, даже если до этого преподаватель в детском саду сказал вам о том, что у вас ужасный рисунок, вам не важно, что сказал преподаватель в детском саду, что сказала эта воспитательница. Вам важно, что сказала мама. Вам важно, что сказал папа. Вам их слова важны. Вы можете потерять сегодня работу. Вы можете потерять сегодня должность. Вы можете потерять сегодня все. С практической точки зрения, если для каждого из нас важнее то, что говорит Христос, мы получаем вот эту штормоустойчивость. Нас не могут поколебать шторма больше. Нас не может поколебать мнение других людей. Потому что для нас гораздо важнее похвала Господа. Его похвала. Именно это дает нам возможность стоять с высоко поднятой головой. Для меня очень большое значение имеет вот этот вот псалом, начало псалма. Псалом Давида, когда он бежал от Авессалома, сына своего. Давид теряет все. Он был царем, он больше не царь. Он был примерным семьянином, он больше не примерный семьянин. Все знают, что он согрешил с Версавией. Все знают, что он убил Урию. Все знают, что его репутации пришел конец. Он не хороший семьянин. Он не популярный царь. И вот дальше он говорит о том, что многие восстают на меня, многие говорят, душе моей нет ему спасения в Боге. Люди атакуют его веру. Они говорят о том, что ты был хороший царь, ты не царь. Ты был хорошим семьянином, ты больше не хороший семьянин. И самое главное, знаешь что? Бог от тебя отвернулся. Ты больше не нужен Богу. Сам Бог от тебя отвернулся. Ты был человеком по сердцу Бога. Ну все, забудь об этом, это в прошлом. Теперь ты просто беглец. Давид говорит, но ты, Господи, щит предо мною. Ты слава моя. Вот эти вот слова. Ты возносишь мою голову. Ты даешь мне возможность держать мою голову высоко поднятой. Я высоко держу голову поднятой. Не потому, что я хороший царь. Я не хороший царь. Не потому, что я примерный семьянин. Я не примерный семьянин. Не потому, что я человек по сердцу Божьему. Потому что я понимаю, что я уже не человек по сердцу Божьему. Я держу мою голову высоко поднятой, потому что ты поднимаешь мою голову. Чем мы гордимся сегодня? Чем хвастаемся, чем хвалимся? Кто-то оправдан, кто-то оправдывается. Если вы еще не сделали этого решения, если вы не сделали вот этого последнего шага, да, покаяния, сегодня у вас есть такая возможность. Сегодня в тишине своего сердца, в простой молитве, в простом разговоре с Богом, вы можете сказать Ему о том, что «Господи, я знаю, что Ты призываешь меня. Господи, я знаю, что Ты хочешь изменить мою жизнь. Господи, я знаю, что Ты хочешь преобразить меня целиком, полностью. Войди в мою жизнь». Измени меня. Будь моим резюме. Дай мне твою праведность, чтобы я сегодня был оправдан. Потому что твое оправдание дарит жизнь, оно стоит жизнь, оно преображает жизнь. Кто-то оправдан. Но все те, кто оправдывается, могут сегодня обрести оправдание. И могут сегодня обрести праведность Христа. Это между вами и Богом в тишине вашего сердца. Простой пример в конце, последний слайд, можно? Две цитаты, которые, мне кажется, очень хорошо показывают вот смысл оправдания. Первая цитата от Мартина Лютера. Оправдание настолько важная доктрина, что когда Лютер понял, что он оправдан просто так, это кардинально изменило его взгляд на всю религию, на всю веру. Реформация начинается с того, что Лютер понимает, что праведный оправдан по вере, что праведность Христа дается ему по вере. «День и ночь размышлял я, пока не увидел связь между судом Божьим и утверждением, что праведный верою жить будут». Тогда я уловил, что справедливость Бога в том, что праведность, которой благодатью и одной лишь милостью Бог оправдывает нас по вере. Тогда я почувствовал преображение и вошел сквозь открытые врата в рай. Лютер понимает оправдание. И это кардинально изменяет всю его жизнь. Он оправдан. Другие. Артур Миллер в конце своей жизни говорил: если есть какое оправдание моей жизни, так оно просто в том, что я не более, чем все мои ошибки, провалы и все прочее. Артур Миллер, наверное, один из лучших драматургов 20 века. Кроме того, что я понимаю, не все ходят в театр. Я, например, не театрал, в театр хожу не часто, но стараюсь читать. Мне нравится Артур Миллер, мне нравится его произведение. Если вы не любите читать, у Артура Миллера был период жизни, когда он был женат на Мерлин Монро. Вот это вот просто надежда всех ботанов. Это надежда всех людей, которые посвятили себя, ну, каким-то не очень крутым профессиям. Если писатель может жениться на Мерлин Монро, у всех остальных есть шанс. И вот человек, который был женат на Мерлин Монро, человек, чьи пьесы ставили по всему миру, человек, который обрел мировую популярность, в конце своей жизни говорит о том, что у него нет оправдания. Он всего лишь сумма всех своих ошибок и провалов. Но я пытался однажды сделать хорошую пару обуви. Есть в этом определенная ценность. Один, Мартин Лютер говорит о том, что я понял оправдание, и я вошел в рай. Другой, пытался ботинки сделать. Один оправдывается. Давайте помолимся. Господь дорогой, мы приходим к Тебе и просим Тебя, Отче, о том, чтобы вот это вот истинное оправдание того, чем оно является на самом деле, настолько глубоко проникло в сердца каждого из нас, что не просто подарило бы нам жизнь, преобразило бы нашу жизнь. Чтобы мы никогда не забывали о том, что это оправдание дается не просто так, что оно стоит жизни, что Твой Сын умирает на кресте за наши грехи. Я прошу, Отче, за каждого сегодня в зале, кто еще не принял Тебя, кто еще не сделал этот шаг веры, кто еще не начал свой духовный путь с Тобой. Прошу Тебя, Отче, о том, чтобы Ты преобразил их, возродил их сердце и дал бы им силы и честности принять Тебя, покаяться пред Тобой и начать новую жизнь. Во имя Твоей Святой мы молимся, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.